18. В 10:20 Исабелла Семпера переступила порог кафе. Молодая женщина выглядела очень непритязательно. Скромное пальто, волосы, собранные в строгий пучок, никакой косметики на лице. Заметив ее, Вальс поднял руку. Исабелла застыла на миг, глядя на него, потом медленно подошла к столику. Вальс встал и с приветливой улыбкой подал ей руку. Исабелла не обратила внимания на протянутую руку и села.
«Я взял на себя смелость заказать мансонилью, напиток, который наиболее соответствует такой скверной ночи, как нынешняя».
Исабелла кивнула, избегая встречаться глазами с Вальсом. Господин комендант, напротив, рассматривал ее очень внимательно.
Сеньора Семпере изуродовала себя, как могла, пытаясь скрыть красоту. Впрочем, она поступала так всегда, собираясь на встречу с ним. Вальс оценил рисунок ее губ, часто бившийся пульс на шее, и грудь, спрятанную под пальто.
«Начинайте вы», — произнесла Исабелла.
«Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за то, что вы пришли на эту встречу, так быстро откликнувшись на мое приглашение. Я получил вашу записку сегодня днем и подумал, что нам будет удобнее обсудить проблему не в моем кабинете, а за пределами тюрьмы».
Исабелла молча кивнула. Вальс попробовал мансонилью и облизнул губы.
«Изумительно. Лучший чай в Барселоне. Отведайте».
Исабелла проигнорировала предложенное угощение.
«Как вы скоро поймете, осмотрительность никогда не помешает. Можно спросить, вы говорили кому-нибудь, что идете сюда сегодня вечером?»
Исабелла покачала головой.
«И мужу тоже?»
«Мой муж проводит инвентаризацию в магазине. Он вернется домой только поздно ночью. Никто не знает, что я тут».
«А вам заказать что-нибудь другое, если вам не нравится мансонилья?»
Исабелла снова покачала головой и взяла чашку в руки.
«Пусть будет чай».
Вальс невозмутимо улыбнулся.
«Как я уже сказал, ваше письмо я получил. Я понимаю ваше возмущение и хотел бы объяснить, что в действительности это просто недоразумение».
«Вы шантажируете несчастного душевно больного, вашего заключенного, требуя, чтобы он написал роман, который вас прославит. По-моему, все пока предельно ясно, сомневаюсь, что я поняла неверно».
Рука Вальса скользнула к Исабелле.
«Исабелла, могу я называть вас по имени?
Не прикасайтесь ко мне».
Вальс убрал руку, выдавив примирительную улыбку.
«Хорошо. Но давайте поговорим спокойно».
«Разговаривать не о чем. Если вы не оставите Давида в покое, я разнесу по всему свету историю о вашем мошенничестве. Дойду до Мадрида, куда угодно, если потребуется. Все узнают, что вы за человек и какой вы талантливый писатель. Никто и ничто меня не остановит».
На глазах у Исабеллы выступили слезы, и чашка с мансонильей дрогнула у нее в руках.
«Пожалуйста, Исабелла, выпейте чая. Вам станет лучше».
Исабелла пригубила из чашки с отсутствующим выражением лица.
«А вот так, с капелькой меда, напиток гораздо приятнее», — добавил Вальс.
Исабелла сделала 2 или 3 глотка.
«Признаюсь, я вами восхищен, Исабелла», — промолвил Вальс. «Немного найдется людей, у кого хватит отваги и решительности защищать несчастного изгоя вроде Мартина, отверженного, кого все бросили и предали. Все, кроме вас».
Исабелла с беспокойством посмотрела на часы над барной стойкой. Было 10:35. Молодая женщина выпила еще пару глоточков и, наконец, опустошила чашку.
«Должно быть, вы очень им дорожите», — осмелился заметить Вальс. «Иногда я задаю себе вопрос, сможете ли вы со временем, познакомившись со мной ближе и узнав по-настоящему, оценить меня так же высоко, как вы цените его?»
«Вы мне отвратительны, Вальс. Вы и такие подонки, как вы».
«Знаю, Исабелла. Но такие подонки, как я, всегда процветают в этой стране, а такие люди, как вы, всегда оказываются на обочине. И неважно, какая партия правит бал».
«На сей раз так не получится. На сей раз ваши начальники узнают, что вы творите».
«А чего вы решили, что для них это представляет интерес? Или что они не делают того же, что и я, и даже больше? Да я ребенок в сравнении с ними».
Вальс усмехнулся и вытащил из кармана пиджака сложенный лист бумаги.
«Исабелла, мне бы хотелось доказать вам, что я не настолько плох, как вы думаете. И в подтверждении вот приказ об освобождении Давида Мартина, датированный завтрашним днем».
Вальс показал молодой женщине документ. Исабелла изучила его недоверчиво. Вальс извлек ручку и без колебаний поставил на бумаге свою подпись.
«Пожалуйста. Формально, Давид Мартин — свободный человек. Благодаря вам, Исабелла. Только благодаря вам».
Исабелла поглядела на него остекленевшим взором. Вальс отметил, что зрачки ее постепенно расширяются, и кожа над верхней губой покрылась капельками пота.
«Вы хорошо себя чувствуете? Вы побледнели?»
Исабелла встала, пошатнувшись, и ухватилась за спинку стула.
«У вас кружится голова, Исабелла? Мне проводить вас?»
Исабелла отступила на несколько шагов и, ринувшись к двери, по дороге столкнулась с официантом. Вальс остался за столиком, смакуя мансонилью, и сидел, пока стрелки часов не показали без четверти 11. Тогда он положил на стол горсть монет и с достоинством покинул кафе. Машина ждала на тротуаре, и шофер держал открытую дверцу.
«Господин комендант желает ехать домой или в крепость?»
«Домой. Но сначала завернем ненадолго в Пуэбло-Нуэво, на старую фабрику Вилардель», — приказал он.
На пути к вожделенной добыче Маурисио Вальс, будущая гордость испанской литературы, смотрел на шеренги темных домов и пустынные улицы проклятой Барселоны, которую он люто ненавидел, оплакивая Сабеллу и то, чего теперь никогда не будет.